Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Уходящая неделя была богата праздниками. Завершился пасхальный период. Мы отметили Вознесение Господне и памяти двух великих святых христианской церкви, апостола и евангелиста Иоанна Богослова и святителя чудотворца Николая. Но обо всем по порядку. Итак, в минувший четверг во всех храмах и монастырях прошли торжественные богослужения в честь 210-го праздника Вознесения Господня. История его восходит к апостольским временам, а на Руси народное почитание этого события вылилось в большое количество храмов, освященных в честь Вознесения. Есть такой храм в Рязани. Когда приезжие спрашивают, как до него доехать, им обычно отвечают: «Вознесенский – это тот, что на кругу, где ДСАВ было». Да, увы, это печальная страница в истории Вознесенской церкви. Хотя она уже больше 20 лет как восстанавливается, практически заново отстроена колокольня, обновлены убранства, росписи, благоустроенная храмовая территория. Нынешний настоятель храма, протоиерей Арсений Вилков, уделяет большое внимание работе с молодежью. При Вознесенской церкви уже несколько лет действует молодежное общество «Гранат». Ну а в Иоанно-Богословском монастыре в селе Пощипове минувший четверг было двойное торжество. В этом году праздник Вознесения совпал с днем памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Богослужение накануне и в самый день праздника совершил игумен монастыря Исаакий Иванов. Святой Иоанн Богослов издревле покровительствует не только древней обители, но и всей нашей епархии. Множество богословских храмов свидетельствует о народном почитании апостола Иоанна. Богословский же монастырь в Пощипово стал известен далеко за пределами нашей области. Во многом это произошло благодаря архимандриту Авелю Македонову, ставшему первым наместником обители в ее новейшей истории.
Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощипово – самый любимый рязанцами. Сюда ежегодно приезжают тысячи людей. Конечно же, многие стараются приехать и на престольные праздники. Один из самых значимых для обители – День памяти святого апостола Иоанна Богослова. В этом году он совпал с праздником Вознесения Господня, поэтому торжество получилось двойным. Иоанн Богослов – один из 12 апостолов, автор одного из Евангелий, книги Откровения и трех посланий, вошедших в Новый Завет. На кресте Спаситель именно Иоанну, как любимому ученику, поручил заботиться о своей матери Деве Марии. Согласно преданию, после успения Божьей Матери по жребию апостол Иоанн направился в Эфес и другие малоазийские города для проповеди Евангелия. Проповедь его сопровождалась многочисленными чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с каждым днем. Во время гонений на христиан, начатого императором Домицианом, апостол Иоанн, по преданию, предстал перед судом в Риме. За исповедание своей веры в Иисуса Христа он был приговорен к смерти. Однако, выпив предложенную ему чашу со смертельным ядом, остался живым. Также он вышел невредимым из котла с кипящим маслом. После этого апостол был сослан в заточение на остров Патмос, где прожил много лет. После ссылки апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Эфес, где продолжил свою проповедь. Между 85 и 95 годами апостол Иоанн написал в Эфесе Евангелие. В трех своих посланиях апостол Иоанн проповедовал любовь к Богу и ближним, сам являясь для окружающих примером любви.
Он был самым молодым апостолом.
Праздничной службы по традиции был совершен крестный ход на святой источник, где был отслужен водосвятный молебен. День памяти Иоанна Богослова 21 мая почти всегда бывает теплым и солнечным. Праздничность атмосферы подчеркивает и молодая свежая зелень, и яркие весенние цветы. В Иоанно-Богословском монастыре можно не только отдохнуть душой и погрузиться в тишину и покой, но и ощутить всеобъемлющую любовь, которой дышит обитель святого апостола Иоанна.
Память еще одного святого, без преувеличения любимого всеми, святителя и чудотворца Николая, совершалась в пятницу 22 мая. Это кадры из Преображенского храма в Канищево, в котором освящен Никольский предел. Николай Угодник стал почитаться на Руси сразу после ее крещения. Ни в одной из стран православного мира святитель не получил такой популярности, как у нас. Причина этого как в особой многогранности его служения, так и в особом созвучии его подвига характеру русского народа. Ярый борец с ересью, пастырь, опора церкви, защитник бедных. Таким святитель вошел в нашу историю. Прошло много веков, но Николай Угодник до сих пор не оставляет в беде тех, кто с чистым сердцем обращается к нему за помощью. Ему молятся путешествующие, плавающие по морю, несправедливо осужденные и родители, прося помощи своим детям.
Святитель Николай всегда помогает всем обращающимся к нему, всем, кто просит его помощи, для того, чтобы человек понял, что в этом мире он не один, у него есть заступник небесный, святитель Николай, чудотворец, и также Господь, который по молитве святителя Николая спасает всех нас.
Изначально церковь в селе Конищево была Никольской. В начале 17 века, в так называемое смутное время, когда бесчинствовали интервенты, пострадало много поселений. Как предполагают исследователи, был сожжен и Конищевский храм. В 1676 году был построен новый, но уже во имя преображения Господня с пределом святителя Николая. И в наши дни к этому святому здесь отношение особое. Ежедневно перед вечерним богослужением у иконы Угодника Божия совершается молебен. Теперь о празднике, который прошел на днях в православном детском саде «Василек». Там состоялся утренник, посвященный женам-мироносицам. Мама – самый главный человек для ребенка. Она и кушать приготовит, и спать уложит, и сказку на ночь почитает. Но самое главное призвание мамы – это, конечно, воспитание детей. Отцы семейства, безусловно, в этом процессе тоже важны, но именно женщины считаются хранительницами духовных семейных устоев. Ведь мироносицы первыми пришли к гробу Спасителя, не испугавшись грозившей им опасности. Для каждого воспитанника Василька, участвовавшего в утреннике, в честь жен мироносиц, этот день в первую очередь был днем их мамы. Еще одну памятную дату, уже историческую, мы вспоминаем в эти дни. В этом году, 27 мая, исполняется 110 лет со дня трагических событий Цусимы. Русско-японская война началась в результате борьбы двух держав за новые территории на Дальнем Востоке – Корею и северно-восточный Китай – Маньчжурию. Именно Маньчжурия стала ареной действия в войне на суше. Там японская армия была вынуждена вести ожесточенные бои и смогла оттеснить русских на север. Однако Россия, задумавшая возобновить прежнее господство в Японском море, перебросила из Европы свою Балтийскую флотилию и вступила в бой с японской эскадрой, вставшей на ее пути. Тогда и произошло в Японском море печально известное Цусимское сражение. Участвовали в тех военных событиях и наши земляки – рязанцы.
Уже 28 января 1904 года Рязанская городская дума на экстренном заседании заявила о решимости принести все жертвы, которые потребует дорогое Отечество и возлюбленный государь. 3 февраля в городе состоялась манифестация в поддержку начавшихся военных действий. Местная печать восторженно описывала подъем патриотизма в обществе. После победоносной русско-турецкой войны, подвигов генерала Скобелева и героев Шипки, победа казалась предрешенной. 4 марта рязанский губернатор на чрезвычайном собрании рязанского дворянства в своем выступлении отметил, что русский народ переживает ныне высокосознательный исторический момент. В городе начался сбор средств на нужды войны. Еще в начале февраля 1904 года на театр военных действий отправили одну из рот, расквартированного в Рязани, 137-го Нежинского пехотного полка. Она вошла в состав формируемой в Маньчжурии 17-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. В марте на Дальний Восток выехали 12 рязанских сестер милосердия из Екатерининской общины. В мае в Маньчжурию отправили из Рязанской губернии всю 35-ю пехотную дивизию. Она пополнялась по штатам военного времени за счет призыва из запаса местных жителей.
Было много призывников во флот, особенно из районов, таких из уездов, таких как Касимовский, Спасский, Рязанский и Зарайский. Те, которые по берегам расположены, те, очень большой был прилив во флот. В основном те, кто погибли, в основном из этих уездов.
В селе Красильниково, в родовом гнезде дворян Головниных, воспитывалось не одно поколение морских офицеров. Самый, пожалуй, известный представитель династии – Василий Михайлович Головнин. вице-адмирал, мореплаватель, член-корреспондент Петербургской академии наук, совершивший 2 кругосветных путешествия. А вот его родственнику Дмитрию Головнину была уготована совсем другая судьба. Он служил мичманом на броненосце «Князь Суворов» и участвовал в печально известном Цусимском сражении. Погиб Дмитрий 27 мая 1905 года. Было ему всего 21 год от роду.
Их, значит, захоранивали во Владивостоке и, ну, по побережью. А там был начальник Охотского побережья Вередеревский. И когда он узнал по медальону, что это Дмитрий Сергеевич, то его упаковали в цинк и в гроб и повезли на родину. Сопровождали его матросы. Привезли его 3 месяца, шел этот кортеж. Когда его привезли, значит, был цинковый гроб, над лицом было, значит, это стекло, на этом стеклышке лежала его бескозырка. Вот. 3 дня он стоял в этой церкви, вот, служили бесконечно, и потом его положили в склеп.
После революции поместье Головниных было разорено. Сергиевская церковь, рядом с которой хоронили представителей этого дворянского рода, была закрыта и со временем тоже превратилась в развалины. Фамильный склеп Головниных не спасла даже отлитая из чугуна часовня, стоящая над ним. Захоронение неоднократно вскрывали, искали фамильные драгоценности. Куда-то пропал памятник с могилы Дмитрия Головнина. Нашелся он несколько лет назад. Оказывается, его подложили под основание дома. Плита была разбита на 2 части. Ангел-хранитель этого места, Татьяна Григорьевна Бурова, памятник восстановила, отремонтировала на собственные деньги часовню. Она же стала инициатором восстановления храма, под сенью которого покоятся Головнины.
После гибели Дмитрия, Сергей Дмитриевич, значит, и получил большой гонорар. И все потратил на убранство церкви. Вот в этой нише была золотая икона. И эта икона княгини Мещерской выходила за Дмитрия Виколовича замуж. И они венчались в церкви в Рязани, и приезжал Александр II на их это. И вот он им подарил эту икону. Казанская Божья Мать, ну, на золотой фольге. И подписана была, значит, Александр II.
Татьяна Григорьевна понимает, что после нее кто-то должен продолжить дело по увековечиванию памяти дворянского рода Головниных. Ее стараниями в сельской школе создан музей военно-морской славы. Каждый из учащихся, неважно из старших или младших классов, может и историю боевых сражений рассказать, и назвать имена героев.
Мы гордимся, что героем стал Цусимского сражения наш земляк Дмитрий Сергеевич Головнин. Он похоронен около нашей церкви.
Мы, молодое поколение, должны знать и помнить историю своей родины, села.
Сотни рязанцев, а особенно тех, кто служил на флоте, не вернулись с русско-японской войны. Кто-то сгинул в морской пучине вместе со своим кораблем, кто-то был похоронен в далеких от родных мест землях. Как предполагают исследователи рязанских некрополей, на них можно встретить захоронение участников той далекой войны.
На Лазаревском кладбище похоронены участники всех войн, начиная с 1812 по 1945 годы. Мы обнаружили одно захоронение, к сожалению, совершенно затерта запись, но можно отнести его к разряду «Крест на Голгофе». На табличке пересекаются крест и якорь. Мы знаем, что крест – это символ православия, и якорь – символ православия. Но год, который указан и читаемо это на этой полустертой табличке, это 1907 год. Год захоронения того, кто покоится под этим крестом, под этой Голгофой. И, конечно, мы понимаем, что человек этот был связан, скорее всего, с морем, Возможно, это был один из участников русско-японской войны.
Если глубже изучить историю каждой семьи, то можно, наверное, найти в ней участников многих боевых действий. Тех, кто сражался с наполеоновской армией, тех, кто освобождал Болгарию от турок, и тех, кто сложил голову в русско-японской войне. В этой же войне участвовал вот мой предок, Петр Титович, который погиб немного раньше, в 1904 году, будучи старшим вахтенным офицером эскадренного броненосца Петропавловска. Это год победы во Второй мировой войне. В сентябре 1945 года война закончилась разгромом милитаристской Японии. И уже корабли краснознаменного рабоче-крестьянского Красного флота салютовали своими пушками героям варяга Петропавловска и Александра Суворова.
Новые поколения должны помнить тех, кто были до них, помнить своих дедов, прадедов, отцов. Иначе, если человек забудет то, кем он был раньше, то он потеряет свое человеческое лицо.
После окончания русско-японской войны многие говорили о ее бесперспективности с самого начала, об ошибках военного руководства, устаревшем вооружении и неготовности российского флота к таким масштабным сражениям. Поражение на суше и на море не умаливало стойкости русского солдата и матроса. Чтобы не сдаваться врагу, моряки взрывали или топили свои корабли, героически погибая всей командой, от юнги до капитана.
И это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.